Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Иногда они возвращаются. Россия возвращается в постсоветское пространство. Москва играла важную роль в недавних парламентских выборах в Грузии и президентских выборах в Молдове. Если в Молдове президенту Майе Санду чудом удалось сохранить свое кресло, то в Грузии блок «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили нанес чувствительное поражение либеральной оппозиции. В чем причины такого антизападного дрейфа? В чем причины разочарования населения в Грузии, Молдове, других постсоветских странах в либеральных реформах и европейском пути? И готова ли вообще Россия вернуться в постсоветское пространство, есть ли у нее для этого ресурсы? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
На недавних выборах в Грузии одержала победу пророссийская партия «Грузинская мечта». Применялись манипуляции, был задействован административный ресурс. Оппозиция не признает итогов, но говорить о второй революции РОС пока еще не приходится. В Молдове чудом победу одержала проевропейская Майя Санду и ее референдум за счет голосов за рубежом. Россия активно вмешивалась в выборы, пыталась сорвать голосование. Из России прибыли несколько автобусов с гражданами Молдовы. Выборы показали, что Молдова разочаровывается в европейских идеалах и влияние России растет на фоне войны в Украине и нерешенного конфликта в Приднестровской Молдавской республике. События в Грузии и Молдове указывают на возвращение Кремля на постсоветское пространство, которое наращивает свое влияние в сфере экономики, экспорта нефти и газа, используя страх перед российским вторжением, а также гибридные технологии, диверсии и информационные вбросы. Европе пока нечего противопоставить растущему влиянию Москвы. Продолжается кризис стратегии видения и понимания ситуации, который начался после полномасштабного вторжения России в Украину. Будет ли Москва и дальше восстанавливать свой контур влияния в постсоветском пространстве, и есть ли у нее для этого ресурсы?
Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко, а к нам присоединяется по скайпу из Кишинева историк Сергей Эрлих. Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Сергей, ну вспоминается бессмертный Остап Бендер с его «За граница нам поможет». А вот когда я смотрю на эту ночь, когда велись подсчет результатов выборов между Майей Санду и Стояногло, вот как начал падать по мере подсчета голосов за границей, начали падать результаты Стояногло и расти результаты Санду.
Значит, есть официальные данные молдавского ЦИКа, как шло голосование на территории Молдавии. Во втором туре, то есть когда шло голосование вот за Стояногло или Санду, на территории Молдавии 100+30 тысяч, ну вот когда шло голосование именно на территории Молдавии, Стояногло получил на 30 тысяч больше. Это если учитывать то население, которое имеет право голоса, именно проживает в Республике Молдова, это 1.5%. То есть он имел перевес на 1.5%. Но за счет голосования за рубежом Санду набрала на 182 тысячи голосов, на 182 тысячи голосов больше. Это, если учесть уже все, это, значит, там получается 11%, ее перевес. Но вот ваш коллега, когда давал предварительный вводный материал, да, он говорил, что в Грузии правящая партия использовала административный ресурс и занималась манипуляциями. К сожалению, Майя Санду тоже занималась то, что мы называем манипуляциями. Потому что у нас какая ситуация? Что страна маленькая, всего 3 миллиона имеет право голоса избирателей. И это самая бедная страна Европы, поэтому как минимум 1 миллион ее граждан проживает и работает. То есть они там не туристами живут, а работают за пределами Республики Молдова, причем распределяются сейчас, вот в данный момент, примерно в соотношении 2/3 это Запад, в основном Евросоюз, и 1/3 – это Россия. Но это, как бы я говорю, грубо, потому что таких точных данных ни у кого нету, это все такие оценки. И как распределялись избирательные пункты, то есть граждане, которые проживают за рубежом, они, естественно, полноценные граждане страны, они вносят огромный вклад, то есть присылают деньги. То есть то, что присылают вот эти гастарбайтеры, это сопоставимо с ВВП самой Республики Молдова. То есть без них страна бы просто с голоду бы умерла. То есть поэтому там говорят, что они не имеют права голосовать, я считаю, что как раз они имеют полное право голосовать. Да? Но как они получили это право? На территории Евросоюза и западных стран было открыто более 200 пунктов голосования. На территории Российской Федерации, если говорить о пропорционально, значит, должно быть открыто 100 пунктов. Да? Было открыто 2 пункта в городе Москве на территории посольства. То есть просто там два входа, знаете, оно на углу находится, там с двух сторон два входа. И сумело проголосовать меньше 5000. Сумело проголосовать просто из-за пропускной способности. Да? Это раз. Вот. А значит, на Западе проголосовало 320, там даже больше, 320 тысяч молдавских гастарбайтеров.
Ну, пытались же были манипуляции со стороны России, как я понимаю, пытались подвозить людей, были слухи, что и в Стамбуле, и в Турции открывались, и в Азербайджане, и в Беларуси открывались избирательные участки, куда привозили людей.
Да, смотрите, это другой момент, это как бы спецоперация такого, скажем так, персонажа по фамилии Шор, который, хочет показать российским властям, что он может оказать влияние на электоральную ситуацию в Республике Молдова. И он получает на это деньги от Кремля, сами понимаете, да? Но сколько, вот давайте подумаем, сколько человек могло поехать, то есть вот это была пиар-акция, потому что это широко демонстрировалось, он показал, смотрите, вот я отправил и в Белоруссию, и в Казахстан, там еще куда-то. Если там было несколько тысяч человек, это хорошо, не более того.
Ну, понятно. Скажите, в принципе, результаты и референдума, и выборов, то, что таким действительно небольшим преимуществом удалось выиграть Майю Санду, говорит о том, что меняется настроение электората, и вообще, как вы оцениваете сейчас настроение молдаван в отношении России, Европы, войны в Украине?
По поводу референдума за евроинтеграцию, да, значит, Санду его, опять же, на территории Молдавии она его проиграла, причем с большим разрывом, там 112 тысяч человек, это 116 тысяч, это 6%, то есть 6% больше получили те, кто против, те, кто были против референдума, но... Я хочу сказать, что это создается обманчивое впечатление, что молдаване разочаровались в Евросоюзе. Почему? Потому что в Молдавии проводятся регулярно социологические опросы, причем есть очень фирмы корректные, которые работают грамотно, и результаты выборов подтверждают их валидность, скажем так, их опросов. Они показывали эти опросы, что... Минимум 60% жителей именно территории, то есть они не могли в диаспоре проводить опросы, опросы проводились на территории Молдавии, да? Минимум 60% голосовали за евроинтеграцию, а где-то там и до 70 доходило. То есть от 60, там меняются настроения там и так далее, от 60 до 70. То есть 2/3 населения, значит, Республики Молдова, те, кто в ней проживают именно, они выступали за евроинтеграцию. Но вот в ходе референдума вдруг они, значит, выступили против. Что произошло? А произошло то, что это была еще одна манипуляция Майи Санду. Она взяла, подтянула к, значит, первому туру выборов этот референдум. То есть идея ее политтехнологов понятна, поскольку вот больше 60% выступают за евроинтеграцию.
И эта идея не сработала? Сыграло против нее?
Она не сработала. То есть, получается, что на территории Молдавии за евроинтеграцию в ходе этого только 45%. То есть минимум на 15% упало число, потому что люди... поняли, что ими манипулируют. Они в этом плане были очень...
Понятно. То есть это был такой протестный, одномоментный протестный выброс.
Это протест. Он связан с тем, что люди недовольны тем, что делает Санду. И они в данном случае, я просто со многими людьми спрашивал, они говорят, мы голосовали не за Стейногла. мы голосовали против Санду. Понимаете? То есть, это, то, есть то, то голосование, которое в Молдавии протекало, в том числе и по референдуму, это было протестное голосование.
Хорошо, но в целом, значит, рано говорить о какой-то смене парадигмы внутри Молдовы в отношении интеграции с Евросоюзом, в отношении России?
Да, я думаю, что не то, что рано, а невозможно. Почему? Потому что, ну, во-первых, соседняя Румыния – это уже Евросоюз. Да? Значит, молдаване работают в Евросоюзе в огромном количестве. Там, многие там уже семьями обустроились, там дети и так далее. То есть Евросоюз, ну, скажем так, это для Молдавии это не просто источник выживания, но и потенциальный источник развития. Потому что, так сказать, именно оттуда можно получить технологии и так далее. Россия в этом смысле, вот, ну, если мы уже переходим на Россию, да, она потеряла свою притягательность. И мы это можем видеть сразу после Крыма, когда обвалился, помните, рубль в два раза обвалился, молдаване начали просто в массовом порядке покидать Россию по, ну, по экономическим причинам. И стало невыгодно работать в России. Они стали перебираться в Европу. Так что,
вот это, да, очень интересный момент, действительно, в выборе молдаван между Россией, Румынией, европейским выбором и советским прошлым. Об этом поговорим в следующей части. А сейчас я хотел бы ввести сюжет нашего корреспондента, который поговорил с журналистом и политологом Галией Ибрагимовой.
Вначале, когда началась война в Украине, казалось, что все с российским влиянием, в частности в Молдове, покончено. Потому что, по сути, даже самый пророссийски настроенный гражданин Молдовы, он не мог не видеть украинских беженцев и того ужаса, в котором они оказались. То есть люди просто приезжали сюда без ничего, просто собрав какие-то элементарные документы. И, конечно, у них возникли сомнения, а все ли хорошо с этим русским миром. Тем не менее, как раз во многом благодаря тому, что команда Майя Санду справилась, и страна выдержала, по сути, и кризис беженцев, и все возможные негативные последствия войны, скажем, русский мир стал возвращаться, как это ни парадоксально. Даже в начале вот эти все пророссийские партии, они несколько дистанцировались от Кремля и начали говорить, что вообще-то они не с Путиным, а они просто за то, чтобы дружить со всеми соседями. Но постепенно действительно активизировался Илон Шор, беглый олигарх, который сейчас сидит в Кремле и выступает таким дирижером. И многие пророссийские партии, они снова воспряли духом, потому что есть запрос внутри населения как раз из-за вот этой вот расколотости между русскоязычными, румыноязычными. Ну и у многих просто представление такое, что вот если мы будем дружить с Россией, то этот газ нам будет намного дешевле. Претензия к Майе Санду была, почему мы покупаем в Европе такой дорогой газ, поезжай-ка лучше в Кремль и договаривайся. И все это было, по сути, когда шли операции в Бахмуте, кровавые бойни просто. И как раз местные жители подстегивали Майю Санду и ее команду ехать в Кремль и договариваться. Ну, в принципе, вон госпожа Гуцул, Башкан Гагаузия, она это и сделала. Но, честно говоря, газ как поставляется за счет Молдгаза. И, по сути, как бы во многом благодаря тому, что Кишинев обеспечивает эту подачу газа в Гагаузии, гагаузы и получают его, а не потому, что Шор через своих, скажем, прокси в этих регионах обещает газ бесплатно или там по минимальной цене. Этого почему-то не происходит. Ну и почему еще? Потому что действительно мы недооценили Москву. Мне тоже самой казалось, что, наверное, Россия завязла в Украине и ей сейчас не до Молдовы, но Москва все-таки действительно держит руку на пульсе, хотя, конечно, делает она это топорными методами, просто вливая сюда бездонное количество денег, и, как показали вот эти вот выборы, и первый, и второй тур, сеть Илона Шора, она работает, беглый олигарх, которому здесь светит 15 лет тюрьмы, который сбежал сначала в Израиль, и потом показал себя с такой точки зрения, что он может быть полезен Кремлю. И тут важно сказать, что вообще-то он был не въездной и в Россию, но, скажем, когда он показал, что может мобилизовывать электорат, Кремль решил сделать ставку на него. И, в общем-то, там особого ума не надо, они просто вливают эти деньги. У них такая методика, они собирают вот тот самый электорат престарелых бабушек, дают им действительно деньги.
Это была кишиневская журналистка Галия Ибрагимова в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся к нашему гостю Сергею Эрлиху. Сергей, ну вот сейчас по состоянию на 2024 год, 30 с лишним лет молдовской независимости, можно ли сказать, что состоялась уже, наконец, деколонизация Молдовы, деколонизация сознания, она перестала быть постсоветской страной и сделала свой европейский выбор?
Европейский выбор, я уже говорил, она сделала в экономическом смысле, она его сделала, и это, в общем, наверное...
Экономический, да, я имею в виду культурный, психологический. Выпала ли Молдова из российского контура сейчас? Почему мы видим такие отчаянные усилия Кремля по возвращению?
Да, ну, в культурном плане тут гораздо более сложная ситуация, потому что вы знаете прекрасно, что есть, скажем так, близкие этносы, которые сформировали разные государства. Достаточно вспомнить Германию, Австрию, Сербию, Хорватию, Словению, там, Македонию, Черногорию и Боснию, которые говорят на одном языке. Значит, Македонию и Болгарию, которые тоже говорят на одном языке. И такая же ситуация существует, значит, Республика Молдова и Румыния. Язык идентичен, то есть там можно его называть по-разному, как говорят сербский и хорватский, да, или болгарский, македонский. Значит, язык идентичный, но недавно молдавское правительство приняло решение, что он будет теперь уже не молдавский, а румынский. То есть ввели, то есть, ну, сейчас как в Австрии, Германия, то есть две страны, один язык, одно название языка.
Да. Да.
Значит, и в этом смысле, значит, у Молдавии какая есть проблема, что ее, вот, ее интеллигенция не чувствует себя самодостаточной, чтобы, ну, говорить о молдавской нации. Да? Вот если, допустим, вот в той же Македонии болгары говорят, что вы болгары, а македонцы говорят, нет, мы, так сказать, македонцы, и их интеллигенция, ну вы знаете, что нации конструируются, да, нации, страны конструируются, они конструируют македонцев. Македонскую идентичность. У нас такого нету. Практически вся местная интеллигенция, она прорумынская, то есть она говорит, что вот там была разделена наша страна, значит, Советским Союзом, теперь надо вернуться назад и так далее. Вот молдавскую идентичность, как ни странно, отстаивают русскоязычные. Это очень смешно, конечно, потому что, по крайней мере, старшая часть из них не говорят, значит, ни на молдавском, ни на румынском. Но они были возмущены, когда поменяли язык, говорили, нет, наш язык молдавский. Я говорю, какая вам разница, вы ни молдавский не выучили, ни румынский учить не собираетесь. И вот те молдаване, которые, ну, из села, да, они тоже вот как раз поддерживают идею вот этой молдавской идентичности, но поскольку интеллигенции практически нет, которая может ее конструировать, то, в общем-то, Молдавия, скажем так, если она перетекает из русского влияния, да, то она попадает в румынское.
Ну да, это своего рода такая судьба малой нации, малой культуры, которой исторически между вот этих двух больших жерновов надо выживать. И последний вопрос. Насколько вообще сейчас велик страх перед Россией, перед вторжением России, учитывая нерешенность Приднестровской проблемы, учитывая уже то, что скоро 3 года будет войне России в Украине, то, что продолжается уже больше года российское наступление. Вот это все оказывает влияние? Есть, да, где-то в подсознании представление о том, что здесь могут оказаться российские танки?
Да, конечно, конечно, оказывает влияние, и опасения этого есть, потому что путинская армия уже доходила до Херсона, в общем, там уже не так далеко оставалось до Одессы, а если дойдут до Одессы, то я не думаю, что они на Одессе остановятся, то идея там восстановления, там, не знаю чего, то ли СССР, то ли Российской империи, она, в общем, существует у нашего кремлевского правителя, так сказать, это его фантазия такая, войти в историю как восстановителю, так что эти страхи есть, они не беспочвенны. Но я хочу сказать тут еще по поводу Приднестровья, что Приднестровье, оно вроде бы раньше они говорили, что они там за Россию, что они проводили референдумы о присоединении России. После того, как началась война, они сидят абсолютно, ни одного звука не издают. То есть они очень боятся, что Зеленский, ну, какие-то ему надо показать успехи, и он освободит, значит, Приднестровье, скажем так, от русской армии. Там, на самом деле, это русская армия, там несколько сот человек, причем это все приднестровцы, там никакой реальной русской армии, она, ну, формально присутствует, да. Вот, они этого очень боятся.
А оружие там осталось? Там же были большие,
да,
склады?
Да. теоретически говорят, что осталось, но я знаю, что это оружие активно продавалось через Одессу, так сказать, ну, там в 90-е годы и так далее. Сколько его там осталось? Я думаю, что хорошего вряд ли там осталось, скорее всего, то, что уже никуда не пошло. Так сказать, да, там есть большой, огромный склад есть. Так что в этом смысле, конечно, страхи.
Страх перед Россией есть, но да, и он в большой степени, в общем-то, оказал влияние, видимо, на такое очень близкое голосование в этих выборах.
Да, ну и
их
там...
надо понимать в контексте войны с Украиной.
Да, и, конечно же, есть ну, такая небольшая группа, я называю ее «Русский мир Молдовушки», которые мечтают о том, чтобы пришел Путин и создал Кишиневскую область в составе Российской Федерации. Такие люди тоже есть, но на политическом уровне я не думаю, что они являются какой-то... Ну, вот, то есть они трусливые, они, так сказать, там маскируются и так далее, и так далее. То есть, как их на Украине называют, это ждуны, да, ждуны, есть такое там слово, да, вот такие есть, но они не влияют.
Ну, то есть, донбасский сценарий для Молдовы невероятен?
Нет, я считаю, что невероятен. То есть, вообще, молдавский народ, он очень миролюбивый. То есть, это не чеченцы, да. Скажем так, я удивляюсь вообще, как их сумели в 92-м году там организовать, что вот эта война началась, да, в Приднестровье. Да, это такой вот для меня... я хочу сказать, что вот эта война была хорошей прививкой для того, чтобы там какие-то поползновения, вот, конфликт там и так далее исчезли, потому что просто надо понимать, что такое Приднестровье, да? Это как бы территория вроде бы сепаратистская, да, отделенная, она не контролируется правительством Республики Молдова, но тираспольские машины свободно приезжают в Кишинев, люди из Приднестровья свободно, и я вот и в прошлом году ездил, бендеры свободно переезжают туда-сюда. Команда «Шериф», значит, Тирасполь была чемпионом, значит, Молдавии, так сказать, долгие годы и так далее. То есть тут совершенно...
То есть такой сепаратизм с молдавским акцентом, очень, да, такой мягкий, да, и дружелюбный.
Домашний, да, тут по-домашнему, да. Это не Карабах, так сказать, это не Абхазия и Осетия, да. В этом
Понятно.
Смысле я надеюсь, что вот с этой стороны не будет каких-то вот таких вот провокаций там.
Хорошо, Сергей, спасибо большое за этот рассказ. У нас на связи был историк Сергей Эрлих из Кишинева, а мы вернемся буквально через мгновение.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о том, возвращается ли Россия в постсоветское пространство. И перенесемся теперь из Кишинева в Тбилиси, где тоже только что недавно прошли выборы, но совершенно иным результатом победила правящая партия «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили и нанесла достаточно чувствительное поражение либеральной грузинской оппозиции. Поговорим об этом с нашим гостем. По скайпу к нам присоединяется Гия Нодия, политолог, директор Кавказского института мира, демократии и развития и профессор университета ИЛИИ. Добрый день, Гия.
Добрый день.
Я хочу сначала об этих выборах поговорить. Можно ли сказать, что если бы манипуляции не было со стороны грузинской мечты, то все равно она бы одержала победу? Или эта победа только за счет манипуляций создана?
Доказать или тот ответ, или другой ответ, мне кажется, очень сложно, очень трудно. Но если верить экзит-полам, то однозначно, что... выиграла на самом деле оппозиция, но ну, не все верят экзит-полам. То, что манипуляции были массовыми, это, мне кажется, тоже однозначно, но насколько массовыми, сколько именно голосов за их счет было добавлено в копилку правящей партии, это как-то посчитать, мне кажется, будет невозможно.
Но все-таки, как представляется со стороны, успех, ну, назовем его успех, по крайней мере, с точки зрения нынешнего расклада, грузинской мечты, он достаточно убедительный. Насколько я понимаю, что даже в Тбилиси большие цифры они получили. То есть такое ощущение, что они как-то постепенно укореняются в грузинском обществе и в грузинском электорате.
Нет, ну они укоренились, это не то, что они сейчас укореняются. Надежда оппозиции была то, что наоборот они теряют поддержку. Но...
Я имею в виду электорально, по этим цифрам. По этим цифрам, потому что предсказывали, что будет действительно, что они будут сметены оппозицией, но на самом деле даже цифры, собственно, оппозиционные показывают больший успех грузинской мечты.
Ну, в Тбилиси они, в общем-то, точно проиграли, но просто у них очень много, конечно, голосов, они получили много голосов, реально, вне зависимости от того, будем мы считать, что они выиграли за счет подтасовок или нет, но получили они много голосов. Я не думаю, что реально их поддержка выросла, но я думаю, главное это то, что их главный, то основной месседж «Мы выбираем мир, если не мы, то война». Вот это было главное.
Да. Об этом поговорим. Я вот хотел, по большой парадигме об этом поговорить. Я читал один из ваших комментариев после этих выборов, и вы пишете, что закончилась эпоха в Грузии. Закончилась эпоха, которая началась с революции РОС в 2003 году. И, пишете вы, была европейская, стала евразийская Грузия. Это действительно в этом отношении такие рубежные выборы?
Ну, так выглядит это, да, потому что до этого мы как-то подразумевали, что вот, по крайней мере, вот эта общая ориентация на европейский выбор – это как бы данность. И мы могли не доверять, так сказать, Единой Иванишвили, там, его команде, но ну, думали, что он так открыто пойти против этого не посмеет. Ну, после вторжения России в Украину, после начала войны, он фактически пошел именно по этому пути, но были надежды, что вот раз он пошел по этому пути, он поплатится за это потерей власти. Поэтому как бы вот это такое, не было чувства окончательности, что вот действительно Грузия отказалась от политики европейского выбора. Но поскольку он так или иначе, так сказать, выиграл эти выборы, остался у власти, и хотя ну, были и будут назначен большой митинг протеста, но мне кажется маловероятным, что удастся, так сказать, заставить Иванишвили как-то сдать власть за счет этих протестов. Поэтому он как-то укрепился у власти еще на 4 года, и нет такой силы, по крайней мере, не видно такой силы, которая... ну, его сместит или помешает ему проводить ту политику, которую он собирает. Он уже проводит и будет продолжать проводить.
Вы знаете, вот здесь получается какой-то парадоксальный вывод, парадоксальная ситуация, что с началом войны России против Украины Грузия притягивается к России. Потому что когда все начиналось, 2,5-3 почти года назад, казалось, что вот российская агрессия, она окончательно разрушит любое притяжение, любую там привлекательность России в постсоветском пространстве. Что страны в ужасе разбегутся. А получается совсем наоборот. То, что Россия продолжает войну, наращивает страх перед Россией, и от этого страха вот Грузия как бы голосует за пророссийскую партию.
Да, здесь не привлекательность, здесь именно страх. Почти вся, так сказать, кампания грузинской мечты была основана на манипуляции этим страхом. И, так сказать, главное то, что еще год назад, полтора года назад, как-то вот многие считали, что война ну, покажет слабость России и как-то Украина возьмет верх в какой-то форме, но одновременно с этими выборами Россия наступает в Донбассе. Да? То есть получается, что, так сказать, расчет Медзина Иванишвили, который с самого начала поставил на победу России, он как бы был правильным, так сказать, может, в таком геополитическом смысле, что... Вот Россия выигрывает, Запад не может нас защитить, поэтому что нам остается делать, как не как-то благотворить Россию.
И что теперь? Как далеко Грузия может зайти по этому пути не знаю, как назвать, путинизации, белорусизации? Ожидать ли нам новых репрессий против оппозиции и гражданского общества?
Ну, они заявлены вот принятием этого закона против иноагентов.
Русский
они
закон, да, как у вас называется.
Который это означает, так сказать, что он собирается как-то расправиться с гражданским обществом. Они заявили в процессе предвыборной кампании, что запретят политические партии, которые, так сказать, плохие. Ну, они все плохие, которые хотят его сместить. Уже есть, так сказать, признаки того, что будет наступление на университеты, на наш университет конкретно. Так что, да, все ожидают именно этого, но насколько далеко это получится, насколько он сможет, и насколько для него будет важно вот именно до состояния Белоруссии там, или Азербайджана Грузию довести, это сказать трудно, поскольку все-таки Грузия где-то лет 30-35 привыкла к свободе, люди привыкли к свободе, и так совсем уже до состояния Белоруссии их трудно будет довести. Может быть, мы
будем... хотел спросить, это мой следующий вопрос. Где эти сотни тысяч, где эти толпы, которые мы привыкли видеть на Руставели в 2003 году, и когда первый раз не прошел закон об иноагентах? Что с этими людьми сейчас?
Ну, сейчас люди как-то раздвоены в состоянии. Они с одной стороны, конечно, очень сердиты, с другой стороны, как-то обескуражены в том смысле, да, что вот они... Ну, люди вот протестовали, там стояли месяцами на улицах, ничего не вышло. Вот прошли выборы, ничего не вышло. Ну, надо опять протестовать. Оппозиция тоже как-то вот взяла паузу. Был один большой митинг, но он как-то продолжался 2 часа и решили его завершить. Говорили, что надо вот фокусироваться на том, что доказать, что выборы действительно нелегитимны. И можно предположить, что сейчас вот начинается более такая системная кампания протестов. Но насколько она будет успешна, это сказать невозможно.
Можно ли назвать все происшедшее провалом Запада? Что он не смог предложить Грузии недостаточных, так сказать, привлекательных каких-то путей, легких путей в Европу, ни ограничить действующую грузинскую власть?
Ну, Запад, в общем-то, по крайней мере, последние месяцы он занял очень такую однозначную позицию. То есть послание Запада было, что вот если вы хотите европейскую интеграцию, то с этим правительством вы не сможете ее продолжить. То есть было очень однозначный месседж, скажем так, но это не сработало.
Сохраняется ли по-прежнему разделение между Тбилиси, между крупными городами и регионами и сельской Грузией?
Да, это различие очень большую роль сыграло в этих выборах. Вот настрой, так сказать, Тбилиси, вот вокруг людей, которые, с которыми я общаюсь, был такой, что вот мы выигрываем. Да, что вот дни мечты сочтены во власти, но люди, которые путешествовали там, ездили в сельские районы, они возвращались совсем другим впечатлением. То есть разница была очень большая, и она, в общем-то, отражается и в официальных результатах. То есть грузинская мечта выиграла за счет сельской местности и маленьких городов.
Но при этом парадоксально, да, если провести опросы, то по-прежнему большинство будет за европейский выбор, за европейскую интеграцию.
Да, и грузинская мечта говорит, что мы тоже за европейский выбор, но вот мы
осторожны. Но с законом об иноагентах и как бы, так сказать, с открытостью России.
Это политическая шизофрения, но они считают, что это надо говорить. То есть открыто от этого отказываться это нельзя.
Ну да, здесь вот мы до вас говорили с коллегой, с Сергеем Эрлихом из Кишинева, из Молдовы. Там то же самое. Там как бы по опросам все за Европу, все за то, чтобы заинтегрироваться. И Молдова вообще уже фактически одной ногой в Европе, там соглашение об ассоциации. Но при этом по референдуму, да, практически едва не проиграли по европейскому. Вот у вас тоже как бы вот эта вот платформа, что да, мы за Европу, но давайте сейчас мы как-то проголосуем немножко иначе. Это, конечно, показывает, что социология имеет свои ограничения. Ну что ж, Гия, спасибо большое за этот разговор, за этот рассказ. С нами на связи по скайпу был Гия Ноди, политолог, директор Кавказского института мира, демократии и развития, профессор университета Ильи. Мы вернемся буквально через мгновение.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Программа «Археология». Продолжаем наш тур по постсоветскому пространству. Хотя признаюсь, что ненавижу это слово «постсоветское». Да, оно уже, мы должны, кажется, забыть. Прошло 30 с лишним лет. Тем не менее, призраки возвращаются. Возвращается Россия, возвращается призрак Советского Союза, как произошло на недавних выборах в Грузии и в Молдове. О том, что случилось на выборах в Грузии и насколько за ними маячит тень Москвы, рассказывает журналист Зураб Джавахадзе.
Когда стало ясно, что ЦИК дает абсолютно другие результаты, многие люди начали требовать, да и в Фейсбуке говорить, что давайте выйдем, незачем сидеть дома и так далее. Но оппозиция, она находилась в какой-то прострации и не могла собрать людей. Потом пошли консультации. По-моему, президент Зурабишвили очень жестко выступила, сказала, что она не признает эти выборы. И она не для того приходила на должность президента, чтобы страна шла в сторону России при ней. Да. И как вот жесткие заявления. Но опять же, к сожалению, оппозиция, мне кажется, немного не понимает, что делать, потому что президент Зурабишвили сказал о какой-то комиссии, которая должна расследовать что-то. Сказал, что основное – это расследование, в общем, доказательства. Но проблема в том, что единственное, кто... Евросоюз отказался вести расследование. Единственное, кто согласился, это грузинская прокуратура, которая полностью подконтрольна олигарху Иванишвили, надо сказать. Ну, само собой, они дадут те результаты, которые нужны олигарху Иванишвили. Сейчас журналисты провели расследование. Есть такой канал ТВ «Первый». Вот вчера они прям 2 часа, они говорили о фальсификациях, о том, как о колл-центрах, которые сделала грузинская мечта перед выборами, которые контролировали людей, смотрели, чтобы они голосовали за грузинскую мечту. То есть там были кураторы, были так называемые капитаны, которые стали на самом верху. Через подконтрольные НКО грузинская мечта сделала, то есть она несколько тысяч криминалов, людей с криминальным прошлым оформила как наблюдателей. Эти криминалы, они избивали тех наблюдателей, которые как бы заявляли о фальсификациях, приводили людей именно, значит, к столу голосования и смотрели, чтобы они правильно голосовали. Они же занимались раздачей денег, и они не впускали в некоторых регионах Грузии людей оппозиционно настроенных, чтобы те могли отдать свой голос. Да, и отдельно я хотел бы сказать о регионе Джавахети, он населен в основном армянами. Там был великолепный сюжет, опять же, на этом ТВ «Первели». Грузинская мечта в деревне, в одной из деревень, получила 27 голосов, но проблема в том, что в этой деревне уже 10 лет никто не живет, и там одни развалины. То есть люди признавались журналисту, который себя выдал за куратора грузинской мечты, о том, что они получили от 100 до 200 лари, это от 40 где-то до 80 долларов за голос. Причем они отдавали свои паспорта местным чиновникам от грузинской мечты, и те ходили, голосовали сами за людей, за их родственников, которые уехали в Армению или в Россию работать. То есть тут именно массовые факты фальсификации выявили, именно сами журналисты.
Это был Зураб Джавахадзе в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам присоединяется по скайпу Гела Васадзе, автор YouTube-канала «Новости Кавказа». Добрый день, Гела.
Добрый день.
Вот то, что сейчас рассказывает Зураб, вот слушаешь, и все чрезвычайно знакомо человеку, наблюдающему российскую политическую жизнь. Что, по факту происходит такая ползучая путинизация Грузии?
Ну, вы знаете, что касается того, о чем рассказывает Зураб, ничего нового, в общем-то, в этом нет. Если эта путинизация и происходит, то она произошла уже давно. На самом-то деле, вот был у нас такой гениальный актер, на просторах Совка его знают как футбольного комментатора больше, Коте Махарадзе. И вот он однажды сказал абсолютно шикарную фразу, он сказал, что во всем мире, говорит, футбол играют ногами, головой, телом. Но вот руками нельзя. А вот у нас в Грузии, если ты хороший парень, если ты вот такой вот замечательный, то иногда рукой можно. Вот вся логика грузинских выборов всегда была так. Иногда рукой можно. И то, о чем рассказывает Зураб, на самом-то деле, мы с Зурабом тоже на канале несколько раз говорили и до выборов, и после, и в день выборов, кстати. То, о чем рассказывает Зураб, да, это нам очень знакомо. И вот это то самое, что приносит 5-7%. Вот у меня был эфир с Тамазом Хунджи, специалистом по электоральной географии. Кстати, его я привожу в качестве главного доказательства того, что выборы были сфальсифицированы. Для меня, то есть, смотрите, в день выборов, в ночь выборов, после выборов, вечером, мы с Тамазом на канале в стриме обсуждали, вот, Edison Research, это результаты, которые, в общем-то, это компания, которая давала 5 выборов, она проводила экзит-пул, и 5 раз 5 выборов, она сживалась 2-3%. И тут раз... 41% у мечты, и, ну, проиграла она на первом месте, но всем четырем партиям она проиграла. И мы где-то полчаса до того, как ЦИК объявил, это обсуждали варианты. Вот я спросил, вот правда мечта, вот все уже проиграла? Он говорит, не, Гена, почему проиграла? 2-3% они себе еще натянут. После этого там останется 10, 12, 15 депутатов, ну, в зависимости. Перекупят, или же перекупят какую-то одну партию, или перекупят 10-15 депутатов. Ну и останутся у власти. Честно говоря, мы еще посмеялись, грустный сценарий, противно, но вот так вот устроена наша демократия. А потом появился Ираклий Таблиашвили, это известный наш политический обозреватель, журналист, он забежал, что называется, на огонек. Говорит, у меня две новости, хорошая и плохая. Я говорю, ну начни с хорошей. А Edison Research? Я говорю, ну эту хорошую новость мы уже обсуждаем. А плохая, говорит, ЦИК, говорит, опубликовал результаты 52% грузинская мечта. В итоге они нарисовали себе 54%. И вот главный аргумент – это лицо Тамаза Хунджуа и вопрос, как они будут это оправдывать. На что я абсолютно так всегда отвечаю, а никак. Никак они не будут это оправдывать. Что касается расследования, на самом-то деле правильно абсолютно сказала президент, которая является единственным институтом власти, в данном случае, что называется, за которым можно зацепиться и что-нибудь. Расследование необходимо не для того, чтобы кому-то доказать. Вот мне даже сейчас суперрасследование проведут и скажут мне, что, Гел, выборы проходили нормально. Если Архангел Гавриил спустится с неба и скажет, Гел, выборы прошли нормально, я уже не поверю, потому что я знаю, что это не так.
Наступает какое-то новое состояние, когда грузинская мечта, как и Путин в Москве, может себе позволить сказать, а вот так вот, уже никаких объяснений не нужно сказать, потому что можем.
Но расследование нужно для наших западных партнеров. И вот тут наступает момент истины. Ну вот, ребята, они знают прекрасно, все тоже лучше нас. Но, ребят, ну, пускай оппозиция вместе с юристами систематизируют все и положат. Вот. То есть мы знаем вот так, вот то, что Зура рассказал, и еще много чего. Много чего мы не знаем. Но вот то, что известно, пусть систематизируется и будет выложено. А вот дальше уже начинается то, что мы называем реал-политику. То есть признают они вот такие выборы действительными или не признают. Но я скажу честно, что если они признают такие выборы действительными, ну, для Грузии это будет очень тяжелый удар по демократии. Ведь все это время перед выборами, и я это постоянно говорил из эфира в эфир, и на своем канале, и другим, когда давал интервью, главный вопрос в чем был? Люди придут или нет? Люди поверят в то, что мы можем сменить власть путем выборов или нет? Люди пришли. Люди поверили. И ну, вот пока... сейчас, если да. сказать, что ребята, да, то все, ну, ну, я-то буду, наверное, ходить, но очень многие скажут, не-не-не-не, мы больше в этом фарсе участвовать не будем.
Хорошо, давайте подумаем о таком худшем сценарии, что Запад признает итоги выборов, грузинская мечта продолжает править, исполняет все свои предвыборные программы, в том числе обещания. В отношении обещанных, ну, и в отношении иноагентов и так далее, с сворачиванием вообще европейского пути Грузии. Можно ли сказать, что Грузия попадает в сферу российского влияния? Становится пророссийской страной. Может ли это как-то повлиять на войну в Украине?
Вы знаете, никто не будет вывешивать российские флаги на административных зданиях. Не будет даже, скорее всего...
А дипотношения с Россией?
Флаги нет. Даже, скорее всего, дипотношения тоже. Хотя я уже ничему не удивлюсь, но дипотношения до тех пор, пока есть оккупация... Дипотношений быть не может. Если ты восстанавливаешь дипотношения, это значит, что ты признаешь независимость Абхазии, так называемой Южной Осетии. То есть в данном случае тут просто закон. Тогда должен отменить закон об оккупации. Кстати, должны быть отменены статьи Конституции. У них нет конституционного большинства о евроинтеграции и евроатлантической интеграции. Ну и так далее и тому подобное. Это чисто юридически, я имею в виду. Хотя через год они могут выполнить предвыборное обещание устроить нюрнбергский процесс над оппозицией. Коллективным нацдвижением. А знаете, почему коллективное нацдвижение? Есть национальное движение партии Михаила Саакашвили, а все, кто в оппозиции, они коллективное нацдвижение.
То есть можно ожидать таких, так сказать, волны репрессий, массовых репрессий по факту принадлежности к движению Саакашвили?
Нет, не только по факту принадлежности к движению Саакашвили, но сказали же, коллективное нацдвижение, это значит по факту принадлежности к оппозиции вообще. Ну, я не знаю, это лично Иванишвили говорил на митинге. Кто-то ему не верит. А я не вижу оснований ему не верить. Я даже допускаю то, что сейчас идет торг, что грузинская мечта скажет, что мы вот сейчас не будем ничего делать, мы не будем никаких репрессий проводить, ничего, вот то, что мы обещали. Мол, мы слишком задрали планку. Все будет, как и прежде. Может быть, 3 года действительно все будет, как и прежде. А на 4-й год опять в режиме бешеного принтера заработает, хотя уже не нужно будет, уже все сделано. Уже все подготовлено юридически. И, нате вам, на 4-й год будут репрессии. Почему нет? Спокойно, легко.
Это что касается... Да, Гела, это что касается внутренней политики. Что касается внешнего фактора. Насколько, так скажем, очевидно в этих выборах была рука Москвы?
Вы знаете, вот рука Москвы была неочевидна. То есть она была... Ну, это, помните, суслика видишь? Нет, а он есть. Так вот, рука Москвы была как раз... Но Москве здесь легко и просто, потому что ей не надо быть... То есть попытка продвинуть здесь напрямую свой проект, у Москвы она в очередной раз провалилась. Они вбухивают огромное количество денег, делают какой-то проект. Это на каждых выборах. Этот проект провалился.
Во потом что они вкладывают?
Сначала был Альянс Патриотов, потом Альт-Инфо. Сейчас они объединили Альт-Инфо и Альянс Патриотов вместе. Ну и получили результат на выборах 2,3%, 2,3% голосов. Сейчас они этот проект Альт-Инфо закрыли. Да, кстати, очень много денег потратили на него. И мне многие говорили, говорят, ты не представляешь, в каждом регионе есть их офисы, их корпункты и так далее. Я говорю, оставьте в покое. Как правило, на этих проектах, во-первых, очень много воруют. Просто безбожно воруют и в Москве, и здесь, на месте. А во-вторых, даже если бы не воровали, ну, идеи такие, что навеки с русским народом самодержавие, народность, православие, ну, не работает это. Вот этот миф о том, что мы супер-бупер религиозная страна. Да, в Грузии много верующих. Но вот религиозности, фанатичной религиозности в Грузии никогда не было и не будет.
А, кстати, вот побочный вопрос. Роль церкви патриарха при Иванишвили растет? Это же такая очень сильная консервативная сила, антилиберальная, антиевропейская сила.
Была попытка недавно со стороны Иванишвили ограничить роль церкви. Нет, она не растет, она это как бы постоянная. стороны Иванишвили была попытка, очень такая оригинальная попытка ограничить роль церкви вообще. Вернее, патриархия. Церковь – это немножко другое. Церковь с религиозной точки зрения – это собрание верующих всех. А вот патриархия – это достаточно сильный институт, общественный институт и достаточно богатый институт. И Иванишвили, грузинская мечта, предложили следующее. А давайте сделаем православие государственной религией. Что тут началось? То есть сразу же патриархия ответила резко. Нет, ни в коем случае мы никогда не пойдем на это. Почему? Да потому что в случае, если делается православие государственной религией, все имущество патриархии переходит в собственность государства, а священник становится просто чиновником под управлением государства. Поэтому вот эта попытка, они попытались бросить ровный камень, но сейчас это же не баня, ни мань, ни голых, ни дурных. Поэтому нет.
Гела, у нас буквально последние минуты. Вот я хочу более широкий вопрос задать за пределами Грузии. У вас не складывается впечатление, что за последний год на фоне такого продвигающегося наступления России в Украине Россия понемногу себе отвоевывает и возвращает все бывшее постсоветское пространство?
А у них нет другого выхода. Это их стратегия выживания. Посмотрите на карту. Грузия и вообще Южный Кавказ – это единственный выход России в мир сухопутный. Других выходов нет. Ну, еще и через Северный Ледовитый океан. Все. Они блокированы сверху. И если сейчас они теряют Грузию реально, ну, представим себе, что сейчас, это уже на карту нужно смотреть, в Грузии побеждает оппозиция и говорит, ну, ребята, мы не хотим больше с Россией дело иметь. И просто говорим о том, что, ребят, нет, ничего не будет. В этом случае Южный Кавказ, на самом-то деле, связан с Северным Кавказом четырьмя дырками. Это не сплошная граница, там горы непроходимые. Первое – в Абхазии побережье. Второе – это Рохский тоннель, так называемый Южную Осетию. Третье – Ларс, военно-грузинская дорога. И четвертое – аж в Дербенте. Из них три приходится на Грузию. Грузия им нужна как логистический центр сегодня. А какие там флаги будут висеть? Что там будут говорить? Им, ну, конечно, приятно, когда говорят антизападные вещи, и потом, ты говоришь, что смотри, грузины обдумались, вышли из похмелья. Но по большому счету пока все равно. Если есть влияние на Грузию, то есть влияние на весь Южный Кавказ. Теряешь Грузию.
Ну и в этом отношении, да, очевидно, с этим геополитическим раскладом, что Россия будет держаться из последних сил за своих агентов влияния, за дружественные ей политические силы в Грузии. Ну что ж, Гела, спасибо большое за этот рассказ. Гела Васадзе, автор YouTube-канала «Новости Кавказа», был у нас на связи. Ну а тебе скажу, что у меня дома с давних времен есть бутылка вина под названием «Freedom Blend». Очень неплохое вино, которое делают в Молдове. И оно создано из трех сортов винограда, трех, так скажем, свободных постсоветских стран. Это грузинское Саперави, это молдовское, по-моему, Риара Негра называется, и это крымское Бастарда украинское. То есть три лозы трех стран, они соединены в это очень неплохое вино. И у меня есть вот эта бутылка, и я думал, что я ее открою когда-нибудь в связи с какими-то важными, хорошими событиями в постсоветском пространстве. Но сейчас я вижу, что этого пока не происходит. В Украине война забуксовала, Россия продвигается. В Грузии побеждает пророссийская грузинская мечта. В Молдове с большим трудом побеждает европейская альтернатива. Так что мне кажется, что время открывать бутылку эту Freedom Blend еще не пришло. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода», телеканал «Настоящее время».
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде, пенсионерам жить не на что, пенсии минимальные, пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.